Перевод текста. Риши Шаунака спросил о Сута. Великий мудрец Вьясадева, наделенный трансцендентным могуществом, выслушал Шринарду Муни. Что же делал Вьясадева после ухода Нарады? Интересно, что в санскрите есть свои тонкости. Ну, так, перевод. Еще раз прочитаем. О Сута, великий мудрец Вьясадева, наделенный трансцендентным могуществом, выслушал Шринарду Муни. Что же делал Вьясадева после ухода Нарады? Здесь мы читали Шрутаван, слово Шрути. Слушать. Шрутаван. Но это тот, кто обладает квалификацией, обладает такой способностью слушать. Шрутаван. Как бхага ван. То есть обладающий, да, богатствами. То есть обладатель. Вот тут шрутаван, очень такое слово важное. Есть, ну, способность слушать, но не каждый обладает в полной степени, в развитой степени этой способностью. Если бы мы обладали этой способностью, мы бы, наверное, понимали бы друг друга хорошо. С этого начинается. Но, скорее всего, мы не все понимаем, поэтому начинаем говорить то, как понимаем. И люди потом говорят, ну я это не имел в виду, или это не говорил, или я хотел что-то другое сказать. Ну, то есть начинается путаница. Тут шуртаван. Поэтому ведическая культура такова, что мы слушаем наставника духовного, просто сидим и слушаем. Но просто и слушаем, и снова слушаем. То есть привыкаем слушать. Но священное писание, конечно, обязательно. Таково условие. Не просто кого-то слушаем, а священное писание. Потому что ложное эго слушать трудно чье-то. Это не просто. Если у вас нет ложного эго, вы можете слушать кого угодно и понимать. Но если есть также ложное эго, будет трудно слушать чье-то ложное эго. В этом сложность. Итак, шрутаван, что означает, что Вьясадева был квалифицированным учеником, умел слушать. И здесь также одно слово есть абхипретам. Что он слышал? Можно, ну, как информацию услышать, но здесь абхипретам описывается по-другому, что он слышал. Тема была уже описана, что он слышал. Здесь описывается качество слушания. Абхипретам означает желание ума духовного учителя. Желание ума. Вот это шрути. Вот это вот, значит, можно назвать что-то шраваном. И можно считывать информацию, это тоже процесс, как исследование, да, мы слышим, чтобы исследовать, о чем говорят, кто говорит. Сначала мы пытаемся разобраться в таких вещах, как бы аналитически. Кто говорит, что говорит и почему говорит, почему он это говорит. То есть у нас могут возникать такие вопросы, это нормально. И это первый момент. Затем, когда мы понимаем, что он говорит и почему говорит, эти факторы определяют, насколько мы будем внимательно слушать дальше или не будем слушать вообще. То есть есть определенные обстоятельства, при которых мы можем хорошо слышать. И есть обстоятельства, при которых мы звук не воспримем просто. Отказ. У нас есть внутренняя, как бы, защита. Прета – это дух. Также умерший называется прета. Абхи – прета здесь. Это то, что внутри ума происходит. Кто не умирает, это ум не умирает. Тело умирает, ум остается. Прета. Вот. Поскольку тела нет, то он уже действует совершенно по-другому. Он чувствует полную неудовлетворенность без тела, ум. Несостоятельность. Та же, как у вас, например, есть жизнь, но нет ничего, чтобы жить полноценно. Вот тела нет, чтобы исполнить желания, чувственных наслаждений. Нет тела. А желание есть в уме. Поэтому это серьезные страдания вызывает жизнь в теле преты. И также описывается как форма наказания для самоубийц, например. В теле преты очень долгое время человек может находиться вот в таком тяжелом очень состоянии, буквально сумасшедшем от страданий. Допустим, от голода страдает ум сильнее, чем тело. В конце концов, тело может умереть и все, нет проблем. Но ум не может умереть. Это серьезный вопрос. Но здесь апи при этом означает другое. Не привидение, а желание ума. Апхи при этом означает, что мы живем чем-то сокровенным, которое находится в уме. То есть есть тело, но в уме, именно и в уме сокровенные все желания кроются там. Потому что ум находится в сердце. И здесь апхипрет означает желание ума, ну, духовного учителя, который озвучил, что он хотел от своего ученика. И что же делал Ясадева после ухода Нарады и комментарии? Эта глава – ключ к изложению Шримад-Бхагаватам. В ней повествуется о чудесном спасении Махараджи Парикшита, когда он находился в чреве своей матери. Повод для этого дал Драуни Ашватхама, сын Ачари Дроны. Драуни – это другое имя его, Дроны. Отец Дрона, он Драуни. Убивший пятерых сыновей Драупади, когда они спали. За это он и был наказан Арджуной. Прежде чем приступить к составлению великого эпического повествования, Шримад Бхагаватам, Шри Ясадева, находясь в состоянии транса, преданности, полностью осознал истину. В этой главе это ключ дается. Прабхупада описывает, здесь будет сразу повествоваться о спасении Парикшита, трансцендентная лила. То есть в этом мире, материальном мире, мире политики, мире наших отношений материальных, могут проявляться трансцендентные факторы. Не так, что они недоступны, а недоступны в этом мире тоже. Здесь вот как раз будет говориться, что Махараджа Парикшит был спасен. Как? Как был наказан также Ашватхама? Это необычная история. Иначе бы они не попали бы в Бхагаватам. Хотя истории касаются плохого и хорошего, как будто бы. Ну, двойственности. Тут друзья и враги будут. Например, Парикшита хотел убить Ашватхама, и он убил также пятерых детей, он был врагом. Кто-то был другом, Кришна был другом Арджуны. Ну, вроде такая вещь материальная. Но историка тут дописывается, здесь раскрывается их смысл совершенно другой. И если мы практикуем сознание Кришны, то уже этот смысл в нашей жизни проявляется. Хотя тоже в мире мы видим есть друзья и враги, как будто бы такая же двойственность. Но уже проявляется трансцендентный смысл в нашей жизни, в этой, в материальной жизни. В этом материальном теле. Потому что наши желания внутренние, они другие. Они другие. Они настолько скрыты, что человек не знает о них, не знает себя. Духовное желание неведомое человеку. Он не знает себя, как душу. Поэтому он думает, вот друг, вот враг, вот то, вот это, он описывает эти события, реагирует на них как-то. Но не понимает, как устроен мир. Потому что не понимает глубинного изначального посыла в этот мир. Импульса, желания. Желание сверх души. Поэтому, собственно, главное это разобраться в этих самых глубинных желаниях. Что же я хочу? Как мы можем проповедовать простым людям? Какая цель твоей жизни? Что ты хочешь? Ну, я хочу быть богатым. Хорошо, мы говорим. Считай, что исполнится твое желание. Что ты дальше хочешь? Ну, хочу быть здоровым. Ну, считай, что ты богат, здоров. Дальше что? Если мы так пойдем, мы придем к моменту, и человек скажет, ну, я на самом деле не знаю, что я хочу. Вот надо идти дальше, до конца. И если до конца идти, то понятно, что человек придет к пониманию сат-читананды, желания души. Но разум ставит блок, об этом думать не надо, это неосуществимо. Этого быть не может. Веры нет. Если нет веры, то и нет возможности. Поэтому Бхагаватам раскрываются вот такие глубинные духовные желания, как они проявляются, чтобы пробудить эту веру в то, что я также душа, я тоже так же, как все многие великие в прошлом, святые или есть освобожденные души, я тоже душа, просто я обусловленная душа. В этом мое несчастье. Оказывается, что я обусловлен материей. Даже не в самой материи проблема, а в этой обусловленности. Здесь короткие комментарии. Сута Увача. Брахма надьям сарасватьям. Ашама паш чиме тате. Шамья праса ити прокта прошинам сатра вардана. Здесь Сута Госвами. Шри Сута Госвами сказал, на заднем берегу, простите, на западном берегу реки Сарасвати, неразрывно связанной с ведами, вместе называемым Шьяма Праса, которая вдохновляет мудрецов в их трансцендентной деятельности, стоит хижина, предназначенная для медитации. Красивая, красивый текст. Надо представить. Западный берег реки Сарасвати. То есть, когда вы утром поднимаетесь, садхана бхакти начинается, так. Лицом на восток начинаете проводить свою медитацию, и там восходит солнце через реку Сарасвати. Очень красиво. Это хорошее место. Неразрывно связанные с ведами. Видимо, есть история, я сейчас не помню, из Пуран, история реки Сарасвати. Но Сарасвати – это богиня знания. Что же она знает? Знает Веды. Веда обладает таким знанием, Веды. Иногда я считаю платонической женой Брамы. Он как Брамачари, и это Сарасвати – богиня учения. Джай Шиши Панчитата Ки Джай. Шьяма Праса, которая вдохновляет мудрецов в их трансцендентной деятельности. Есть такие места, это Тиртхи или Дхамы. И мудрецы выбирают именно такие места для медитации. Благоприятные, они сильно настраивают наш ум, возвышают ум. Один вид их таков. Мы знаем, что иногда виды какие-то, они поражают воображение. Просто какие-то планетные чудеса там, природы. Такие удивительные есть, где можно на самом деле удивиться, как такое может быть. В любом месте, где вот мы были, всегда есть какие-то необычные моменты природы. Куда люди съезжаются просто смотреть туда. Даже если далеко, сотни километров не едут. В России, на Урале, многие едут в Акунёво, Аркаим. Там место, которое сильно настраивает на такие вот мысли эзотерические или божественные. Там всех йогов русских можно найти, любых. Туда каждый год как магнитом тянет людей. И все там что-то чувствуют, о чем-то говорят, какая-то мистика, какие-то энергии. Место такое открыто. И вот есть такие места, которые предназначены для медитации. И есть места, наоборот, которые предназначены для чувственных наслаждений в этом мире. Есть горы, не случайно есть горы. Горы для медитации предназначены тоже. Просто поднимаетесь в гору, вы можете получить реализацию очень сильную. Представление о жизни, другие сути. И так люди тоже ходят, покоряют вершины, чтобы вот обрести это в уме, это вот чувство какое-то более глубокое, что-то увидеть, что мы не видели, что вот почувствовать, что мы не чувствовали. Вот есть такие места на Земле. Путешествие, просто путешествие, если не заниматься чувственным наслаждением, можно много понять, познать жизни. Путешествие вы не найдете ни одного одинакового человека. Где бы вы ни были, сколько бы ни видели, не найдете ни одного. Ни одного, джай-джай, ни одного похожего человека. Столько разнообразия, этот ум уникальный, конечно. Для совершенствования в духовном знании, безусловно, необходимы соответствующее место и атмосфера. Западный берег Сарасвати особенно подходит для этой цели. Там и находится ашрам Вьясадевы в Шьямапрасе. Шрила Вьясадева был домохозяином, и все же его жилище называется ашрамом. Ашрам – это место, где основное внимание уделяется духовной культуре. Неважно, кому оно принадлежит, домохозяину или подвижнику. В системе варнашрама все уклады жизни называются ашрамами. Это значит, что духовное совершенствование является фактором общим для всех укладов. Брамачари, грихасти, ванапрасти, саньяси имеют одинаковую цель в жизни – осознание Всевышнего. Поэтому с точки зрения духовного развития все ашрамы одинаково важны. Разница между ними чисто формальная и заключается лишь в степени отреченности. Саньяси считаются выше остальных, так как их образ жизни предполагает практическое отречение от мира. Отречься от мира – хорошая тема. Отречение от мира в материальном смысле – это то, что человека делает грязным. По одной причине, что это не настоящее отречение. Прабхупада видел это в Америке, сказал об этом. Переехал в Америку, он увидел, есть класс людей, образовался отреченных. Хиппи. Они от всего отреклись. От денег, от семьи, от обязанностей, даже от родственников, которые просто их отвергли. Они от одной вещи не могли отказаться, которую сделали их грязными. Незаконный секс. От этого они не могли отказаться. Это материальное отречение. Человек становится просто хиппи. И люди говорят, вы живете как свиньи. Так и говорят про них. Мы вас отвергаем. Все общество их ненавидело. Таких, ну, людей, которые, вот, так сказать, цивилизованных. Они очень грубо с ними обращались. Нижние сайты им все ушли. Со всех районов. Но Прабхупада заметил, что они пытаются встать на путь отречения. Это ценно очень. Только одна вещь осталась. Всего-то навсего одна вещь. И она может быть достигнута трансцендентным знанием. Настоящее отречение. Вас делает чистым. Во всех отношениях. Настоящее отречение. И чтобы вот именно вот прийти к этому настоящему отречению, есть уклады жизни. Есть уклады жизни. Брамачари, грихаста, ванапраста начинается с брамачари. Это как бы, ну, как бы ключевой момент варнашрамы, брамачари. От силы брамачари зависит дальнейший успех его, как он примет грихаста ашрам и остальные. Если он недостаточно развитый брахмачари, не получил должного правильного образования, вступая в грехасхашам, он не сможет вырваться из этого колодца. Мы видим даже, как преданным трудно это заняться в миссии из-за того, что они семейные люди. Очень трудно. Их может быть много-много-много, таких грехас. А миссия не развивается. Они думают, как условия жить, как воспитывать детей, как заработать деньги. Думают о своих отношениях, постоянно обращаются к психологии, чтобы как-то жить мирно. И все, они забывают. Столько дел оказывается у них, чтобы просто вот личную жизнь наладить свою. Причем сложно еще наладить эту личную жизнь, еще отношения эти являются долго и сложно. И все это поглощает весь наш разум. Это колодец материального существования, колодец смертной жизни. Это означает, что не было в брахмачарии в сердце заложено. Она сейчас заложена в нашем уме, а до сердца, чтобы дойти, нужно, оказывается, очень серьезная практика. И чтобы не стать хиппи, мы становимся благочестивыми, религиозными людьми просто. Материалистичными. Это тоже материалистично. Благочестивый человек, он хороший человек. Поклоняется, он молитвы читает, Священное Писание читает, но живет для себя. Большая часть. Какая-то благотворительность может быть, но трансцендентное знание он не может распространить. Только потому, что он не усвоил принцип брахмачари. Ему трудно, трудно работать, трудно все делать. Он говорит, ой, у меня такая трудная жизнь. А почему? Почему он должен быть трудным? Только по той причине, что он не обучился брахмачари должным образом. Ни тот, ни другой. Поэтому ему трудно жить вместе. И вечно то денег мало, то характер не сходится, то еще что-нибудь. Вечно недовольны они. Да? Брахмачари он доволен. Он под деревом ночевать доволен. Калачиком свернется где-нибудь и спит. И никакие претензии. Это брахмачари ашрам. Он обучается так. Всегда быть удовлетворенным. Потому что нет вожделения. Поэтому приходит умиротворение в сердце. Это обучается с 5-летнего возраста мальчиков. Ну а если мальчиков так обучать, серьезно, то девочек обучают просто целомудрию. Все очень просто, это тоже брахмачари. Еще какая. В итоге семейная жизнь становится духовным ашрамом, поймите, мощным. Мощным укладом жизни, потому что он, этот ашрам, поддерживает все общество. Целиком. Все другие ашрамы. Он приветствует саньясу, он приветствует брахмачари, он приветствует ванапрасту. Он никому не завидует. Он служит всем. Воспитывает новое поколение, занимается искусствами, науками, архитектурой. Многим. Мощный ашрам, лучший, говорится в Шримад-Бхагавате. Если мы обучены брахмачари. Если мы вечно недовольны в семье, живем с претензиями друг к другу, то это просто кама. Которое порождает это раздражение, гнев постоянного и чувство недовольны, неудовлетворены. Итак, здесь говорится в Ясадева, грихастха. Но Прабхупада говорит, какая разница, это лишь формальное обозначение. Все уклады духовные. Брахмачари, грихастха, ванапрастха, нет. Если он духовный, то между ними нет конкуренции. Между этими ашрамами нет конкуренции. Не то, что престижно быть саньяси, начиная подражать саньяси. Там нет престижа как раз, иначе это не ашрам, это не духовный уклад. Престиж в материальном мире. Царь он, главное лицо, но это материально. Перед Брабан он говорит, я цепной пес обычно, я привязан к семейной жизни. Я имею власть, но я танцую, как собачка перед женщиной. Он смиренно ведется перед брахманами. И так этот престиж разрушается в нашем адхарме. Он не нужен. Нужно просто быть честным человеком. Все. Если вы саньяси, по-настоящему, это очень хорошо. Вы много пользы можете принести в плане распространения духовного знания. Это очень почитаемое положение ашрам. Что он абсолютно свободен, у него нет материальных обязанностей, он только проповедует. Но проповедовать он должен постоянно. Это невозможно, если у человека есть хоть какие-то вот такие материальные привязанности или камы, камы много, он не сможет это делать. Это самое трудное для человека, на самом деле, если он не прошел эту подготовку брахмачари, постоянно проповедовать, постоянно воспевать, постоянно проповедовать, постоянно воспевать, с утра до вечера, да, он должен это делать. Он преданный на фестиваль, седут раз в год, думает, все, он зарядились на целый год вперед. А саньяси поезжает на другой фестиваль, на третий фестиваль, на другой, и так далее, 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 и так далее. Это возможно, если у человека, ну, нет этого вожделения. На самом деле он достиг такого уровня, что он может быть поглощен. А как же так вот быть поглощенным в это воспевание? Потому что это и есть отречение. В этом суть отречения. Не в одежде. Трината пису нечина. Тут необходимо большое смирение. Если есть какая-то гордость, есть отождествление с телом, есть престиж. И наше отречение становится искусственным. Престижным просто. Его не нужно показывать, демонстрировать. Саньяси в центре внимания должен быть, но он не должен демонстрировать свое отречение, он должен демонстрировать Кришну. И больше никого, не себя. Итак, это ашрамы здесь описываются. Они одинаково важны, так Прабхупада говорит. И если есть необходимость, ну, такая необходимость была, когда Прабхупада начинал движение, была необходимость брахмачари и саньяси для проповеди, чтобы начать проповедь. Он и давал молодым саньясу. 21 год саньяси. Ну, вы понимаете, нет? Саньяси в 21 год. Господь Читания 24 года принял саньясу. Сарабхама Матхичаря беспокоился о нем. Ему будет очень трудно. Впереди еще целая жизнь. О, в материальном мире в такие годы саньясу ну, не принимают. Ну, раз он принял. Я знаю, что в Удупе, там, когда мы были, там один мальчик жил, брахмачари. Его готовили к саньясе. Его вычислили по гороскопу. Его уже обучали как саньяси с детства. С самого начала. Так готовили его к этому статусу. То есть вещь серьезная на самом деле, потому что саньяси глава как бы движения становится. Если он падает, движение все может разрушено быть. То есть к этому очень осторожно подходить. Но Прабхупада, он рисковал, сильно рисковал, нетрадиционно действовал. Он говорил, что милость Господа читай, милость Господа Нитянанды, вот сейчас на что мы уповаем. Вот есть святое имя, хочешь саньясу, бери. Потерял саньясу, продолжай проповедовать, он говорит. Хотя историю уже сказал, что Харидас-младший утопился. Проявив какое-то вожделение в уме, Господь Читания распознал это. Отверг его, и он покончил жизнь убийством. Что Господь Читания не мог общаться. Если ты саньяси, ты не должен так себя вести. Лучше умереть тебе. Он действительно умер. Господь Читания принял его в теле Гандхарва. И даже один ученик Прабхупады так исчез бесследно. Тоже с ним несчастье случилось. Он спросил Прабхупаду, что если саньяси нарушил принцип. Прабхупада рассказал эту историю. Ученик услышал и отошел в сторону уже, все, и больше не видели его. Но Прабхупада не видел этого, что он ушел. И когда рассказал эту историю, после паузы он сказал, но ты мне нужен живым. Но его уже не было. Такая история тоже была. Это показывает, насколько ну, серьезно это, да, отречение, как нужно серьезно к нему подходить. Поэтому самый защищенный ашрам, надежный ашрам, грехастха ашрам, но он должен быть ашрамом, а не просто жилищем для моих желаний ума. Я могу удовлетворять свои потребности. Нет, это не ашрам. Это змеиная нора, говорится. Вот в этом вся проблема. Что семейная жизнь сегодня – это серьезная проблема. Хотя семейная жизнь очень важна, если она правильна. Очень важна. В Векали она обесценивается. И как она обесценивается? Супругами, отношения супругов, они обесценивают друг друга, общаются. Шаг за шагом. Все хуже и хуже относятся друг к другу. Все больше и больше недовольства, все больше и больше критики. Все больше и больше какие-то оскорбления друг другу. Потом они изменяют друг друга просто. Или отказываются полностью друг от друга. Духовное означает отвержение. Нет. Если мы что-то принимаем, потом отвергаем, это все материально. Это материализм. Все, что они принимают, они портят и выбрасывают. Друг друга испортят, разойдутся в стороны тоже. Потому что эксплуатируют для удовлетворения чувств. Даже зная шастры. Такова привычка. С 5-летнего возраста нам не дали этот эталон. Брамачари, что же это такое за брамачари? Что это за состояние ума вообще? Что это за отношение к жизни? Мы не получили это в 5 лет. Поэтому в 5, 6, 7, 8, 9 лет вошла кама в сердце. И нам трудно с этим справиться. Наши представления отличаются от брамачари. Тогда Прабхупада говорит, есть святое имя. Оно очищает от всех грехов, от камы. Все в порядке. Но делать это серьезно, по-настоящему. Очень серьезно отнеситесь к практике. И мы постепенно сможем осознать, что такое брамачари в уме. Это чистейшее состояние ума. Где можно как раз развить сознание Кришны. Научиться любить и доверять друг другу. Как раз именно там это происходит. Это и есть брамачари. В Удупе Кришна мы посетили также место явления Мадхавачари. Те, кто были там, также на это место посещали наверняка. Там снимался фильм о Мадхавачари в тех местах. Если вы видели этот фильм о Мадхавачари, те места. Но очень красивые. Юг Индии. Это бывшее дно океана. Огромные такие монолиты каменные, гладкие. Это дно океана было когда-то. Парашурама отодвинул океан дальше, чтобы добыть землю. Там было много змей водяных, там много змей в океане. То сказали, ну ты отнял у нас землю тогда, мы тут жили. Сказал, ну, за это я сделаю, что вам здесь будут поклоняться в этих регионах. Там храмы, где поклоняются нагам. Змеям оставляют пищу, они приходят туда, знают эти места поклонения. Это Парашураму. Там Мадхавачарья, место его явления. Там дерево тамариндовое растет, которым он расплатился за все долги с должником. Отец был в долговой яме у него. Обычно ну, человека бросают либо в тюрьму, либо ну, что-то изымают дом, потом, в конце концов, нужно как-то с долгами рассчитываться. И этот человек пришел снова и сказал, я теперь уже не уйду. Я уже много раз тебе приходил, ты ничего мне не возвращаешься. Я теперь не уйду, буду сидеть здесь, пока ты не вернешь долг. Отец сидел в глубокой скорби. Вся семья страдала из-за него, это очень тяжело. Если у главы семейства долги, это проблема для всей семьи серьезная. Ой, будьте осторожны, не попадайте в долг. Грехастые долги. Это очень тяжелая ситуация. Один преданный даже покончил с собой в свое время. Но это очень. И вот сидит отец Мадхавачари, вся семья сидит, никто не ест. сидит этот хозяин, ждет, что же делать дальше. Манвачарья был ему тогда около 5-7 лет. Он спросил отца, что почему такие все несчастные? Ну, ребенок, что ты понимаешь? Ну, пап, скажи мне, почему такие все несчастные? Что случилось? Я должен. Не могу отдать долг, нет у меня денег. Вот сидит человек, которому я должен. Я не знаю, что делать. Сижу. Так я верну, сказал. Что ж ты мне не сказал? Пошел, собрал семян тамариндового дерева, тут же рядышком, у них во дворе. Пошел к хозяину. Дал ему уроки. Тут посмотрел на этого ребенка и говорит, ладно, Бог с вами. Прощаю все долги. Это был Манвачарья. Таким. И там от его места рождения, где-то километр, есть камень с его отпечатками стоп. Такой гладкий камень, вот, океанский. Стопы отмечены там, ну, это место тоже отмечено, такой небольшой такой храмик, как бы, маленький. И он там играл когда-то в детстве. И мать из дому, километр примерно, позвала: «Мадава, Мадава, пора обедать, где ты, где бегаешь?» Он очень любил мать. И он прыгнул с этого места и тут же оказался около нее. Прилетел по воздуху. Он также его воплощение прошлое — это Пхимасена. А еще предыдущее — Хануман, он умел летать. Перелетать мог на какие-то расстояния. Манвачарья. И там храм, там божества, там также живет саньяси, которого мы видели. Ну, сильный ашрам, правда, если вы видите саньяси, вы понимаете, насколько могущественна эта практика. Чистота ума очень сильная там. Удивление в том, что он там мало ест или мало спит, а в том, что это как чист ум у человека. Насколько удовлетворен он внутри. Это очень привлекательно, поэтому люди слушают его. Хотя у него нет ни денег, ничего. Он не грязной жизнью живет. Люди его слушают. Люди ему поклоняются. Несут ему какие-то дары. Что-то поел, пошел дальше. Ничего с собой не берет. Ничего не нужно. Кришна в сердце. И нас встретил там мальчик, брамачарий. Я посмотрел на вид, ну, по поведению, лет 12. Но когда он стал говорить, я понял, что он рожденный шастры. У него речь очень хорошо поставлено. Он нам рассказывал в том месте. И он умел служить, принимать гостей. Он просад нам принес, все остальное. Там. Радушие, столько добра, столько от него всего. Мы были так очарованы. Было 34 года. 34 года. Но он был брамачарием. Он был чистым, как ребенок. Это брамачарья. Какое счастье общаться с такими людьми. Потом он может стать грехастхой. Но он уже получил культуру. От этого добра, любви, доверия к людям, служения. Он уже это имеет. Это брамачарья. Человек, охваченный камой, он взбалмошный. Он то туда, то себе на уме, он независимый становится. Прабхупаде пришел такой ученик, он то туда, то сюда, то приехал, то ехал сам по себе. Он говорит, о, такой взбалмошный, такой независимый, любая женщина уведет его. Любая женщина. И все. То есть, человек в состоянии камы реагирует на каму. Естественно, он будет реагировать на это, отвечать на это. На это настроение, что он это внутри имеет. Человек, который пытается освободиться от камы, он будет себя держать под контролем, чтобы не реагировать. Хотя реакция есть, но он будет удерживать ее. Вот. Будет борьба происходить. Бывает очень тяжелая борьба. Если он не обучен был изначально, это может быть трудная вещь. Вплоть до проблемы с умом бывает иногда у людей. Но если хорошая джапа, Если человек обретает трансцендентные знания, он пройдет этот болезненный период быстро. И на Кришна даст ему разум, как осторожно жить в этом мире правильно. При помощи смирения можно избежать этой опасности, если мы видим, что в каждой женщине мать. Если мы очень почтительно, важно общаемся с женщинами. Мы возвращаемся к брахмачари. Таким образом. Все, и кама рассеивается постепенно, трансформируется в уважение, в какую-то другую культуру, в служение. Потому что кама в конечном итоге это желание обладать. И все мало. И жена уже есть, и муж, а все мало. Так в мире, видите, что происходит. Поэтому ашрамы, они, ну, жизненно необходимы. Но основополагающие ашрамы в культуре – это брахмачари ашрам, где человек как просто послушник, живет в смирении. Грихаста означает, что он брахмачари, тоже брахмачари. Грихаста брахмачари называется, соблюдающий принципы регулирующие. И уже принимающий ответственность за свою жизнь самостоятельной. Не независимый, самостоятельный. Не то, что он делает то, что хочет. Нет, он знает то, что нужно делать, а то, что не нужно делать. Это грехастха ашрам. И вот этот ашрам, он главная поддерживающая сила всего общества, мира. Самый ценный считается ашрам. Ну, в третьей песне Бхагава там об этом говорится, где описывается отношение кардаму и девахути, описывается, что это ашрам очень-очень важный, главный ашрам. Потому что защищает человека со всех сторон. Брахмачари и саньяси могут быть беззащитны все-таки. Как однажды, давно еще, моя жена пошла жаловаться, что ко мне кто-то плохо относится, к одному саньяси, духовному учителю. Это было очень давно. Кто-то что-то стал говорить против меня, и она пошла жаловаться. А он ей говорит, ну, говорит, ему повезло, у него есть ты, который может его защитить. Меня, говорит, никто не защищал, когда мне жаловались. Я принял саньяс, был брахмачари, у меня не было жены. Я был беззащитен. Меня, говорит, я прошел через очень большие трудности. Ага, говорит, его жена защищает, он счастливчик. Такой аспект тоже есть. Жена – это разум мужа. Целомудренная жена – это большая ценность. Если мужчина хороший брахмачарий, а жена целомудренная, есть духовный учитель, вы совершенны. В этой жизни вы обязательно достигнете совершенства духовного. Ну, имеется в виду в сознании, конечно, совершенство, мы не совершенны. Но можем стать преданными хорошими, чистыми преданными. Бхактинанда Такур таким был. Рамананда Рай, спутник Господа, читание, грехастха, Шривас Такур, грехастха. Многие-многие были грехастами и спутников Господа Читания. Но это была культура. Это не были кошки и собаки. Ой, простите. Это был ашрам. Итак, одинаково важны с точки зрения духовного развития. И формальная разница заключается в том, в степени отреченности. Саньяси выше остальных считаются, так как их образ жизни предполагает практическое отречение от мира. Практическое. Это не настоящее отречение. Это внешнее отречение. Настоящее отречение в уме. Написано в шастре. Настоящее отречение. Но и практическое отречение почитается также. И его не рекомендуют принимать, если в уме человек не отречен. Не рекомендуют. Или если он все-таки принял, то должен быть осторожным. Пропадывал саньясу молодым, и сказали. Но они чувствовали себя незащищенными. Тогда просто они ходили за Прабхупадой, как вы знаете, по пятам просто. И повторяли, что он делает, то они делали. Вот так вот, вот так вот. Вот. Вот так постепенно они обретали опыт. Как это жить практически, да? Ум должен быть отречен. На это уйдет больше времени. Отречение ума – это просто привязанность к святому имени Кришны. Чем больше человек привязан к святому имени Кришны, тем более он отречен. Любовь к Богу – это высшая степень отречения. Поэтому с этой точки зрения все мы практикуем отречение. И брамачари, и грихастры, и напрасты, и саньяси, кто бы ни были, мы продолжаем практиковать отречение, пока не обретем любовь к Богу. Не думать, что приняв саньясу, человек становится чистым преданным и обретает любовь к Богу. Нет еще, это просто шанс хороший. Он продолжает эту практику. Любовь к Богу человек может обрести в любом ашраме. Поэтому говорится, разница лишь формальная, но давайте серьезно отнесемся к воспеванию святого имени и к нашему укладу жизни, как мы живем, как мы общаемся. Давайте культивировать брамачари в уме. Смирение, терпение, почтение, любовь, доверие, сострадание, скромность, отказ от насилия. Столько всего написано. Вот это нужно практиковать. Это и есть путь отречения. И в семейной жизни, конечно, ну, основное качество – это терпение. Потому что он соприкасается с низшими гунами, таташем, с раджасом и тамасом. Маленькие дети – это тамас в доме. Поддержание всего этого, заработки – это раджас. Вот так. Потом вырастают дети, вроде бы все, освободились от тамаса. Тут внуки появляются, еще тамас пишут. Опять тамас. Тем не менее, практика бхакти-йоги настолько могущна, что и в семейной жизни можно практиковать успешно. Успешно. Но, как мы сказали, нужно усвоить брамачарию. Нужно усвоить. Неважно, в каком сейчас мы ашраме, нужно усвоить. Мы еще не все это усвоили. Хорошо. Вот сегодня такая тема у нас здесь. Согласно комментариям. Будут ли вопросы, пожалуйста?
Спасибо за лекцию, Прамхаш. Вот вы вначале говорили про вот это слово «абхивир» там. Скажите, а как научиться слушать так, чтобы понимать его настроение духовного учителя или вообще того, с кем разговаривать?
Шастры нужно знать лучше. Во всяком случае, в Индии, если вы через шастры говорите, вас будут очень хорошо слушать. То есть есть тема или предмет, которому мы должны полностью доверять. Если такого предмета нет, мы не сможем научиться шравану. Это шастра, священное писание, основа. Тогда наш слух готов. Если мы понимаем важность шастры, изучаем священное писание и слушаем через священное писание, можно развить способность шравану. Кто-то может сказать, я духовный учитель, вы будете слушать. Но если он не знает шастры, должен опираться на шастры. Итак, поэтому мы слушаем, поскольку это священное писание, поэтому мы слушаем. Так.
Вы говорили про то, что мужчина должен быть в начале семьи, а женщина целомудренной. И вопрос насчет вот целомудрия женщины. Я слышал, что в это понятие входит не только, ну, вступать только как в семье половые отношения, но и также эмоциональное целомудрие, когда женщина, она, ну, ум мужа своему раскрывает. Так ли это, и как быть в случае, если в семье этого не происходит, и, ну, женщина, она не доверяет, то есть свой как-то открывает?
Ничего не поделаешь ты. Если такие отношения, что вы поделаете с этим? Так и будете жить. Вопрос такой ответ. Целомудрие женщины означает, что она не думает о других мужчинах, кроме как о муже. Но если она думает еще о чем-то, о ком-то, о какой-то своей независимой деятельности думает, это немножко другое. В современном мире каждый думает сам о себе только. И жена о себе думает, и муж о себе думает. То есть не только дело в женщине. Женщина от мужа должна получить духовное прибежище, тогда она, естественно, будет думать о нем. Будет поглощена. Не получая духовное прибежище, она будет заботиться о себе сама. Также, если финансы не получает от мужа, она сама пойдет заниматься бизнесом, используя свою женскую магию. Поэтому это не только от женщин зависит успех, но и от поведения мужчин. И вот какой у нас ашрам, какой есть, вот в нем мы должны как-то стараться развиваться. В любом случае, он временный, не беспокойтесь. Это временно, это время пройдет, и все, ваш интерес тоже ослабнет к этому. Как-то надо жить все равно. И если, конечно, вы подниметесь на духовный уровень больше, конечно, многое можно изменить. Скажем, жена не ценит мужа особенно, но он такой, так себе. Но муж, ну, так себе. Не все может. Не все желания может исполнить. Хорошо. Но он может развиваться. Она может научиться уважать его. Сегодня так. Если нет достаточно средств к существованию, то жена не уважает мужа. Материализм сплошной. Только этот критерий в основном виден. Все, финансы. Условия быта. И тут же претензии начинаются. Друг к другу. Это, я думаю, что самый низкий уровень отношений. Откуда это эти отношения? Они пришли из материального общества к нам сюда. Мы это восприняли как уклад семьи. Мы научились у них. А здесь мы не понимаем, о чем речь идет. Пока еще. Что за брамачари? Что это такое? Означает шарахаться от женщин? Для многих это так, знаете, шарахаться от женщин. И от жены в том числе. Нет, это умение общаться, умение по-другому чувствовать. Поэтому не все понятно еще. Мы где-то еще фанатичные. Очень много примеров фанатизма, когда семья пострадала из-за фанатизма именно кого-то. Потому что еще не все понятно, но мы уже решительно практикуем. Вот в таких условиях мы сейчас с вами живем. Экстремальных. Как это называлось в прошлые годы, века? Ликбез, так? Ликвидация безграмотности. То есть люди уже взрослые, понимаете, они уже взрослые. Но они неграмотные, что же? Им нужно работать. В этом возрасте они работают. Но ликбез открыли для них еще вечерние школы. После работы они все-таки приходят и как-то учатся. Вот у нас сейчас ликбез.
Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Скажите, пожалуйста, как грехастам, которые в нужный срок не прошли по брамачари, и как-то нельзя сказать, что в семье карма совсем уже исчезла, вот, как в такой ситуации можно передать своим детям брамачари?
Детям?
Детям, семье, как прийти.
Вы должны культивировать это. Возможно, мы не все имеем, да, брамачари, чистоту такую, но мы культивируем это, и дети это видят. И они обгоняют нас. Это очень хорошо. Они тем же путем пойдут, но они пойдут дальше. Сами. Потому что мы тоже идем таким путем, мы культивируем это. Если ребенок видит и знает уже, что хорошо, что плохо, мы ему сказали. Он видит отца и говорит: папа, но ты сейчас делаешь неправильно. Ты мне говорил то-то, но ты сейчас поступаешь неправильно, нельзя так. Он же усвоил, он слышал это от отца. Что я тебе должен сказать? Ты прав, все, все, я. Вот так нужно сделать. Все, усвоено. Это воспитание. Это главное, это пример. Да, я ошибаюсь, но я исправляю сразу ошибки, свои. Все в порядке.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию про тему удовлетворенности очень многих, я думаю, беспокоит, меня очень сильно. То есть, то, что вы говорили, что есть определенный опыт, да, вот из Брамачари Ашрама, человек обретает удовлетворенность, потом всемирная жизнь. Если два человека до какой-то хотя бы степени удовлетворены, они могут, ну, сотрудничать вместе, развиваться в преданном служении и так далее. Вот у меня как бы есть опыт семейной жизни несколько лет, какое-то время там получая ашраму, но получается, что этой удовлетворенности ее далеко не всегда хватает. Вот. Ну, я понимаю, есть прямые ангелы, там прямые методы преданного служения, по идее, они должны развить удовлетворенность. Может быть, что-то ну, подскажете, как правильно.
Семейная жизнь по природе сразу от человека требует терпения. Сразу, если вступаете в семейный уклад жизни, сразу начинается школа терпения. Если смирение не развито, то начинаются сразу конфликты. Потому что смирение развивается в брамачари ашраме. До этого подготовка была, да? Послушник. Вот сказали, делает, он не спрашивает, почему я должен это делать и так далее. Он под руководством духовного учителя выполняет все, что ему говорится. И там строгие порядки в этих ашрамах. Если он отказывается, он не живет в ашраме. Это не нужен. Все, он развивает свое смирение. Если он не прошел школу брамачари и смирение не развивал, осознанно не культивировал, то сразу вступает в фазу терпения, и это не по силам становится ему. Потому что смирение не хватает. Поэтому придется культивировать два момента. Смирение и терпение вместе. А смирение означает интересная вещь. Мы должны слушать, подчиняться. Значит, в этом случае, если оба не получили подготовки целомудрия и брамачарии, то должны оба выполнять желания друг друга, слушать друг друга, подчиняться, когда это необходимо. Муж подчиняется жене в определенных вопросах, жена подчиняется мужу. Взаимно должны. Тогда нужно культивировать таким образом смирение. Муж ведь может сказать жене: туда не ходи. Я не хочу, чтобы туда ходила. А я хочу. Нет, ты должна проявить смирение. И жена может сказать мужу то же самое: туда не пойдешь. И он должен говорить: нет, пойду. Нет, смирение, не пойдешь. Жена говорит. Вот так вы научитесь терпеть. Без смирения никакого терпения невозможно обрести. Не так, что муж — это представитель Бога и все на том. Помните, как один ученик спросил в этом Прабхупаду? Это правда, что вот муж — это представитель Бога для жены? Прабхупада ему ответил: и у тебя хватает наглости говорить ей об этом? Хватает Прабхупада наглости, хватает. Я уже объявил об этом. Вот, шастру уже показал. Чего-чего наглости у нас хватает. Мы же сильнее мужчины, так? Этим пользуемся. Женщина тоже пользуется своей силой. И кто кого, она все равно съест. Она сильнее. На тонком уровне это как дух входит, знаете, вы ничего не сделаете. Кулаки не помогут. Поэтому не будем вредить друг другу.